Товарищ командир, письмишко бы на сельсовет. Так, мол, и так. Нельзя ли помочь семье бойца дровишками и чем возможно? Не посчитайте за труд. Черкните. Век благодарить буду. Чудак, стоило ходить мучиться, от товарищей таиться, с укором сказал Бесхлебный. Давно бы уже написали, куда следует. Так разве у меня одного беда? Думал, перемелится, обойдется. Бесхлебному не впервые писать для солдат такие письма. Они, пожалуй, даже стандартны. Командование части просит оказать всемерную поддержку семье бойца, оказавшейся в тяжелом положении. Но Мазур следил за его рукой с благоговением, затаив дыхание. «Нет такого права у нас, чтобы забыть о человеке, бросить его в тяжелую минуту», — успокаивал Бесхлебный бойца. «Сельсовету за всеми не досмотреть, так ведь жена не в лесу живет, соседи-колхозники всегда помогут. Сосед — это, брат, великое дело. Вот завтра отнесем письмо в штаб, там подпишут, полковник немного поавторитетней будет, чем лейтенант, и пойдет оно к тебе на родину. У вас как? Хорошие места? Я-то из Сибири, недалеко от Омска жил. Хорошо у нас. Березнички веселенькие, а уж поля. Здесь не видел таких. Тут все лоскутки, клинышки, кусочки какие-то. Простору мало». Он еще долго толковал солдатам. Днем в роту пришел Еремеев. Бесхлебный скомандовал смирно и отдал рапорт. «Здравствуйте, товарищи!» — обычным голосом произнес комбат. В ответ рута гаркнула, как один человек. «Здравия желаю, товарищ майор!» Еремеев удивленно покачал головой и усмехнулся. «Ах, черт побери, здорово! А если бы вас с полгодика поучить?» «Вот что, товарищи!» — строго обратился он к бойцам. «Вижу, вы не теряли даром времени, и это хорошо. Завтра перед нами встают новые задачи. Но что бы там ни было, держитесь крепким коллективом, строго слушайтесь своих командиров, добивайтесь победы над врагом». Рота выслушала сообщение комбата, не шелохнувшись. Люди стояли твердо, боец к бойцу, с посуровевшими лицами. Бесхлебный с радостью ощутил, что он теперь накрепко связан с ними, что они дороги ему, как родные братья, и с ними он готов идти на любое задание. Глава 5. Войска 1-го Прибалтийского фронта перешли в наступление. Им удалось вбить широкий клин в основание белорусского выступа, и теперь они стремительно шли от Невеля на юг в сторону Витебска. Вместе с этим сообщением, распространившимся по армейским каналам связи, ходили слухи о тысячах взятых в плен гитлеровцев. Гром событий, развернувшихся там, докатился и до войск, стоявших под Витебском. Армии Березина было приказано нанести фронтальный удар в направлении города и овладеть им. Однако сил было мало, это каждому было ясно, и поэтому в приказе следовало уточнение. Наступление вести со всей решительностью, чтобы сковать силы противника. Черняков сидел у стереотрубы, два глаза которые смотрели через узкую прорезь в бревенчатой стене. Полковник, в который уже раз, разглядывал неприятельскую оборону. Армия начала бой, артиллерийская подготовка. Тяжелый гул пальбы, рокотом отдаленной грозы докатывался до наблюдательного пункта, перекрывая расстояние в 15 километров. Черняков, прислушиваясь к канонаде, вспоминал о последних двух днях. Полк был поспешно снят со своего участка и переброшен сюда, за Большак, где сменил находившихся в обороне гвардейцев. Участок полка начинался от идущего из Лиозна на Витебск шоссе. Нехоженое, покрытое ровным слоем снега, оно светлой полосой убегало в темную рощу мимо небольших домиков, приютившихся у опушки. Мощные рогатки, густо опутанные колючей проволокой, перекрывали дорогу перед окопами противника. Черняков повернул стереотрубу. В окулярах мелькнули домики, высоты с пологими склонами, парковая роща на холме в поречках, на деревьях шапками держались галочьи вороньи гнезда, еще левее вглубь неприятельской обороны уходила заболоченная лощина. Ни окопов, ни блиндажей на ней не было, лишь одно проволочное заграждение из спирали бруно и рогаток. Пересекая равнину, заграждение уходило к гряде невысоких холмов, густо заросших сосняком и ельником. Против холмов начинался участок, где действовал сосед, полк из дивизии Безуглова. Черняков устал сидеть и спустился от стереотрубы на пол. В белом полушубке и ватных брюках он казался неуклюжей обыкновенного. Немного размявшись, полковник, шутя, подтолкнул в плечо первого подвернувшегося под руку офицера. «Ну-ка, выскочи, послушай, гремит ли еще справа?» Сев на освободившееся место, он вздохнул. «Стареть, что ли, начинаю? Устаю». Вернувшийся офицер сообщил, что артиллерийская подготовка, по-видимому, закончилась, начались большие пожары. Вероятно, противник при отходе поджигает деревни. «Что-то нам скажут в дивизии», — Черняков взялся за телефонную трубку. «Заняты Яськово, Хотеенки, Белыновичи», — дублировал он вслух, а офицеры отыскивали и отмечали на карте названные пункты. Достал свою карту и Черняков, подчеркнув красным карандашом занятые деревни, раздумчиво сказал: «Так мы можем и Витебск взять, если от Невеля еще поднажмут, да выйдут в тыл всей витебской группировки. Дороги на Полоцк перерезать, зашевелился бы фронт». Ночью дивизионная разведка захватила пленного. Черняков не утерпел, поинтересовался: «Ну как там, есть что-нибудь интересное?» «Кое-что есть», — ответил начальник разведки. «Присылайте нарочного». В тот же день связной полка принес Чернякову пакет из разведывательного отделения дивизии с грифом «Секретно». К письму начальника разведки была приложена запись показаний пленного. Пленный сообщил, что во время ноябрьского отступления командиры полков поссорились из-за того, что один, не предупредив другого, отвел свою часть. Полк, к которому принадлежал пленный, еле-еле избежал окружения и потерял тогда всю тяжелую артиллерию. Кроме того, пленный показал, что стык полков приходится на заболоченную лощину и прикрывается отдельно стоящей в глубине ротой. Черняков прикинул на карте. Рота могла находиться только на высотках, где когда-то стояла деревня Ковшири, как раз против его полка. «Прекрасно», — сказал Черняков. «Над этим следовало бы подумать». В голове его зрел заманчивый план. Когда на наблюдательный пункт заглянул Кожевников, полковник повел его в окопы, чтобы там переговорить наедине. «Видишь изрытую высотку? Это Ковшири», — сказал он. «Как ты думаешь, если мы пошлем туда роту, ночью это вполне возможно?» «Рискованно. Туда она может пройти, а назад?» «Закроют ей выход». «Выходить назад ей будет незачем. Мы пошлем вслед за ней батальон, а, возможно, двинем и полком. Только сначала распахнем ворота как следует». «Но может произойти и такое, что полка будет недостаточно. Шутка ли забраться в глубину на несколько километров? Попробуй там удержись. А что, есть приказ?» «Нет, просто сам прикидываю», — сознался Черняков. «А вообще-то жаль. Такая ситуация. Стык полков и командиры в ссоре». Черняков сожалеюще вздохнул. «Ладно, наше дело пока смотреть». «Я понимаю вас. Сидеть, сложа руки, когда рядом бьются, не к лицу. Но что говорить, коль нет приказа?» Кожевников развел руками. Ночью Черняков долго не ложился спать. Сидел, подсчитывал, составлял план разведки боем силами одного батальона. Он надеялся, что Дыбачевский заинтересуется и передаст его на рассмотрение командующему. Утро выдалось морозное, немного туманное, сыпался сухой мелкий снежок. Деревья, оттаившие во время оттепели, будто стеклом покрылись ледяной корочкой. До самого штаба дивизии Черняков ехал шагом, только изредка понукая лошадь. Врезанные в откос оврага штабные блиндажи были хорошо замаскированы. Чернякова сразу же проводили к генералу. В блиндаже было жарко натоплено, чисто, на полу лежала ковровая дорожка. Черняков разделся в приемной и постучал. Генерал откликнулся. Он стоял у стола в белой сорочке, заправленной в высокие брюки. Пестрые шелковые подтяжки плотно охватывали его крепкие плечи, высокий покатый лоб был усеян мелкими бисеринками пота. Китель, небрежно накинутый на спинку стула, свисал до самого пола. Чуть-чуть отливали на свету зеленые, шитые шелком полевые погоны с большой белой рельефной звездой. Карта «двухсотка» занимала весь стол. Дыбачевский вертел в пальцах синий карандаш. Видно, только что работал над картой. Тут же лежал раскрытый блокнот. Линия фронта была обведена, и громадная вмятина в обороне противника севернее города Витебска нависла над ним, как налитый водой пузырь. На том месте, где обозначался город, рядом с пепельницей стоял стакан с недопитым еще горячим чаем. Дыбачевский был в хорошем настроении. Увидев Чернякова, он сделал два шага навстречу, сразу перекрыв чуть ли не трехметровое расстояние от стола до порога и крепко потряс ему руку, показывая, что поскольку он в домашней обстановке, можно обойтись без формальностей. «Легок на помине!» — воскликнул он. «А я только что думал, уж не послать ли за тобой? Ну, садись, гостем будешь!» — он жестом указал Чернякову на стул. «Я не в гости, товарищ генерал!» — улыбнулся Черняков, присаживаясь. «Есть кое-какие соображения!» «Постой, постой!» — перебил генерал. «Задачу, сам знаешь, какую получили. В случае отхода незамедлительно преследовать. Даже сковать огнем не упомянули. А какое там преследование, когда противник сидит и носом не ведет?» «Спокойно сидит», — согласился Черняков. «Сам он никуда и не пойдет. Вышибать надо». «А здесь-то видал?» — генерал показал на карту. «Красивое положение у соседей может получиться. Кстати, воюют славно, взяли 20 тысяч пленных за один день, и генералы всю гитлеровскую группировку по лесам разогнали. Хотел бы я там быть». Он подсел к столу, кликнул адъютанта и распорядился подать чай. «Тут такая интересная обстановка, что удача прямо сама в руки плывет», — начал было Черняков. «Подожди», — прервал его генерал, — «давай сначала чайком побалуемся, а потом и о деле. Погодка-то промозглая, замерз поди». «Не откажусь», — согласился Черняков, надеясь, что за непринужденным разговором ему скорее удастся заинтересовать генерала своим планом. «Ну, давай по законной, наркомовской», — поднял стакан генерал. Черняков чокнулся. Чаевали не спеша. Разговор вертелся вокруг пустяков. Но положение на участке армии глубоко интересовало обоих. Вот почему, когда Черняков в третий или в четвертый раз заговорил о своем предложении, генерал отодвинул стакан в сторону. «Ну что ж, к делу так к делу», и спросил неожиданно. «Вам не надоело в полку?» «Служба не спрашивает нашего желания. Куда кого поставили, там и приходится выполнять свой долг», — не спеша ответил Черняков. «Давайте говорить прямо», — предложил Дыбачевский и подался туловищем к столу. «Я вас слушаю, товарищ генерал». «Не считаете ли вы, что вам, с вашим опытом войны и руководящей работы, пора подниматься выше? Если вы дадите согласие, я добьюсь вашего назначения на должность заместителя. Мне одному просто беда, никуда не могу отлучиться. А для вас это будет переходная ступень к самостоятельному командованию дивизии. Ну, что вы на это скажете?» Он ждал ответа, следя испытующим взором за тем впечатлением, которое произвел на Чернякова. Перспектива служить непосредственно под началом Дыбачевского совсем не устраивала Чернякова. Он достаточно знал характер генерала и догадывался, чем вызвано его предложение. Дыбачевскому хотелось держать Чернякова при себе, загрузить его всякими незначительными мелкими делами, чтобы тот отныне не вносил в жизнь дивизии тот беспокойный новаторский дух, который так не нравился генералу. И, понимая все это, Черняков, пытаясь говорить как можно равнодушнее, ответил: «Я ведь уже в годах, товарищ генерал. Иной раз придешь в блиндаж, так и другой заботы нет, как скорее бы до нар добраться. К тому же ответственность и так большая, а тут еще прибавится. Нет уж, увольте, товарищ генерал. Ишь, хитрец, — подумал Дыбачевский. Конечно, дело это такое, что не горит. Можно кого и помоложе найти, вслух сказал он. Время терпит, подумайте, потом скажете. Дыбачевский словно вспомнил что-то необходимое, озабоченно сдвинул брови. Он встал, набросил на плечи китель и начал неторопливо застегиваться на все пуговицы. Поскольку перед Черняковым находился уже не скучающий в час отдыха генерал, а прежний Дыбачевский, одетый по форме полковник, встал тоже и уже официально спросил. «Разрешите изложить вам суть моего дела?» «Ну, говори, послушаю», — ответил генерал. «Да ты чего встал? Садись». Черняков рассказал о показаниях пленного, о ссоре двух гитлеровских полковников, о том, как можно использовать эту ссору, чтобы наказать обоих. Дыбачевский расхохотался. «Здорово! Как это я не подумал об этом!» Черняков обрадовался. Наконец-то генерал заинтересовался. Но, оказывается, Дыбачевского привлекла лишь анекдотичность ситуации. Черняков достал из папки карту, записки и с жаром стал доказывать, какой счастливый козырь плывет в руки дивизии. Но генерал снова стал холоден. «Чего ж ты хочешь от меня?» «Мне думается, что такие обстоятельства можно использовать, товарищ генерал». Дыбачевский задумался.